Господи, спасибо за этот день. Еще раз спасибо за погоду. Уже поздно, так светло на улице, Боже, мы славим Тебя за это. Нам очень приятно, и мы сотворены для света, Господи, мы тянемся к Нему, и это хорошее, Ты назвал себя светом, и что мы свет для этого мира, Боже, и такая хорошая иллюстрация в природе, какую приятность для души приносит свет. Пожалуйста, благослови эти полчаса наши еще. И все, что Ты хочешь, Господи, выполни в это время. И просим уже сейчас, благослови, пожалуйста, завтра богослужение в наших церквах. И дай нам силы, и всем нашим братьям и сестрам, и неверующим, может быть, быть на богослужении, искать Тебя, насыщаться Тобой. Аминь. У меня здесь есть вопросы по Духу Святому, я постараюсь быстро ответить, чтобы все ответить. Если у вас есть другие, эти вопросы с конференции, потому они не обязательно должны быть отвечены. Поэтому, если у вас есть другие, вы можете руку поднять, и я прервусь на ваш вопрос. Вот два вопроса сегодняшние. Разве вы не знаете, что вы храм Божий? Откуда они должны были это знать? Чем он аргументирует, апостол Павел? Коринфянам 3.13. Ой, или 3.16. Ну, сходу могу так сказать, что вполне возможно, Павел их очень ясно этому учил. Ну, устно. Теперь он им пишет письмо, ну, как бы реагируя на их проблемы. Он в Коринфе был достаточно времени, он учил их, и поэтому он апеллирует как бы к тому, что ну, очевидные истины я этому учил. Это так вот сходу я скажу. То есть, может быть, здесь что-то... Ну, я не думаю, что это в тексте он где-то перед этим учил, а он к этому обращается как к очевидной вещи. Но это все равно, что я вам сегодня скажу. Там, ну, разве вы не знаете, что верующий не должен я не знаю, кого-то там ножом там резать. Хотя я этому в школе не учил, про это ни разу не упоминал. Но это как само собой очевидные вещи, как бы общехристианские. Я думаю из этого. Если у вас есть какие-то дополнительные аргументы, добавьте. Еще один вопрос. Служение Духа Святого неотделимо от Слова Божьего, страница 42. Где Библия подтверждает это? Как аргументировать такую позицию? Это проистекает вот из каких моментов. Первое, это то, что... Дух Святой обличит, наставит, то есть Он доносит истину. Это первая такая позиция. Позиция вторая. Дух Святой создал Божье Слово, и Он, очевидно, да, это логически, если Он его создал, Он не создал его просто, чтобы оно лежало на полке. Он создал этот инструмент для того, чтобы с нами разговаривать через него. И мы, когда читаем 2 Тимофею 3:16-17, написано, что это слово достаточное, то есть оно может сделать человека совершенным, ко всякому доброму делу приготовленным. То есть, поэтому Дух Святой создал это, чтобы говорить с людьми. Дух Святой может это использовать для того, чтобы сделать человека совершенным и ко всякому доброму делу приготовленным. То есть, это совершенство, это достаточно для всего. Поэтому предполагать, что Дух Святой, ну, Библия – это такое дело, а вот Дух Святой мне персонально говорит – это просто неправильное понимание Божьего Слова. И это поиск чего-то, ну, такого очень уникального и особенного. И это просто восстание против достаточности Слова Божьего. То есть, если Дух Святой создал это Слово, если у Него есть цель, ну, вести нас, наставлять нас, и это Слово вполне достаточно, то логично ожидать, что Он это делает через Слово. Второй момент – это то, что Дух Святой... Он наставляет, работает в нас, очищает нас. И есть другие тексты, в которых написано, что Слово Божье это делает. Мы очищены истиной, мы освящаемся истиной, преображаемся обновлением ума вашего и так далее. То есть это служение Духа Святого нас растить в образ Христов, начавший вас доброе дело будет его совершать. Да? И эти же и другие тексты, которые прямо посвящены Библии, ну, как бы о Библии говорят, они говорят, что то же самое делает Библия. И третьи тексты, которые говорят, что Слово Божие нельзя самим собой истолковать, но Дух Святой сам его создал и сам истолковывает нам. И это все, ну, эти тексты, вот, служение Духа Святого, служение Писания, и то, что Писание без Духа Святого нельзя понять, соединяешь и понимаешь, что Дух Святой делает это через Писание. Вот так. Из этого я вижу это, когда говорю. Марка 16:17. Христос уточняет, что все уверовавшие будут сопровождаться этими знамениями. Помните этот текст, да? Евангелие от Марка, 16 глава. Этот текст не входит, во-первых, это слово не входит, ну, этот стих не входит в некоторые рукописи. Но я не думаю, что это хороший довод. Иногда я это слышу, потому что Бог дал нам этот текст, и я просто иногда это так комментирую, и мне это не нравится. 17 стих или 15. «Сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать эти знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы». Вопрос первый. Верите, ну вот если бы я задал вам, верите ли вы в Евангелие? И вы мне ответите, да, мы верим. Изменилась ли ваша жизнь? Есть ли подтверждение, что ваша вера истинная? Да, потому что мы покоряемся заповедям, Бог и трансформировал нашу жизнь. Окей, есть ли у вас эти знамения? Кто из вас изгонял бесов? Кто из вас говорит иностранными новыми языками, проповедуя Христа? Кто из вас смело может брать змей или там, я не знаю, собак, ожесточенных, бросающихся, просто утихомиривать одной рукой? Кто из вас пил смертоносное и не умер? Кто из вас может возложить руки на больных и сказать, что они точно будут здоровы? Кто-нибудь один может руку поднять, кто это делает? Ни одного нет. Значит, исходя из этого, вывод такой. Либо вы неверующие, либо этот текст не значит, что каждого уверовавшего будут сопровождать эти знамения. Мы анализируем, вы неверующие или нет. Открываем другие места Писания, и мы видим, вы верующие. Потому что вы верите в Евангелие. То есть, например, Евангелие это не Евангелие, а послание Иоанна мы сегодня затрагивали, смотрим. То есть мы смотрим на Евангелие от Иоанна или другие тексты, которые объясняют нам, как проверить, спасен человек или нет. И мы видим, мы спасены, все нормально. Значит, это предположение, что мы не рождены свыше, потому что у нас нет таких изменений, неверное. Значит, должно быть другое истолкование этого текста. Какое истолкование мне кажется правильным в этом случае? Я думаю, что здесь имеется в виду в общем. Верующие в общем, не каждый отдельный верующий будет иметь все эти знамения, а верующие христиане будут эти знамения иметь. В другом месте написано, что совершат больше, чем Христос, помните, да? То есть тоже в общем. Каждый из нас в отдельности совершил ли все, что больше, чем Христос? Нет. Но мы все вместе совершили больше. И эти знамения были у верующих. То есть у Павла, например, змея его укусила. Помните, он ее стряхнул в костер. Все ожидали, он умрет, а он не умер. Поэтому эти знамения в общем представлены в христианской церкви и в христианской истории. Особенно, когда был первый век, когда особенно закладывался фундамент, эти дары, знамения особенно ярко были представлены. Сегодня этого нет. Еще один довод. Посмотрим на послание к римлянам, которое есть фундаментальное изложение веры христианской, или там другие послания, которые очень фундаментально рассматривают там жизнь отдельного практически человека, глава за главой, у вас это задание есть, там как Евангелие там развивается. И там видно, что там нет такого, что это есть признак обязательно рождения свыше. Там другие вещи описываются подробно. Хотя там тоже говорится о дарах, но там не говорится, что каждый уверовавший, да и здесь не говорится, что каждый уверовавший будет эти знамения иметь. Такой ответ. Если есть какие-то комментарии, говорите. А это уже другой вопрос. Это уже не по этой теме. Это я чуть шире прочитал контекст. Я знал, что там тоже есть такой вопрос. Если не крестится, то все равно будет спасен, потому что мы спасаемся верой во Христа. Это написано в Галатам. Смотрите, важный принцип герменевтический, скажем. Во время реформации особенно ярко его подчеркнули. Писание объясняет Писание. То есть нам не нужно объяснять Писание трудами святых отцов, своим опытом, мнением Папы Римского, мнением какого-то священника. Писание объясняет само себя. Писание толкуется Писанием. То есть мы просто берем, Писание не противоречит, у него нет противоречия внутри. Поэтому, чтобы понять какие-то тексты менее понятные, их нужно толковать более понятными текстами. Какие-то исторические тексты нужно толковать текстами учительными. Поэтические тексты или какие-то, то же самое, учительными текстами, где излагается учение. Поэтому, собственно, вот это мы сейчас и попытаемся сделать. Послание Галатам. Сейчас найду этот отрывок. Это вторая глава. 16 стих. «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа. И мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верой во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть». Вот это слово «только» – вера в Иисуса Христа. То есть это единственное основание для оправдания. Этот текст показывает четкое, причем само послание посвящено вот этому разбору, вера ли или вера плюс что-то там еще. И Павел очень ясно утверждает, кто другое Евангелие проповедует, да будет проклят, да будет анафема. Вот Евангелие, спасаемся только верой в Иисуса Христа, только этим. Все остальное – это результат спасения, там плоды, дела и так далее. То есть поэтому этот текст таким образом и нужно толковать, что кто будет веровать, будет спасен, кто не будет веровать, осужден будет. А почему здесь написано «креститься» тогда? Вот хороший вопрос. Но если тогда вникнуть в учение о крещении, очевидно, что крещение – это как бы плод веры. То есть это посвящение жить перед Богом с чистой совестью. То есть я думаю, что он это написал, чтобы подчеркнуть, что не просто там на словах верит, а верит реально. То есть это будет очевидно в крещении и в других делах праведных. Поэтому он это подчеркивает. А во второй части он уже не говорит о крещении. Он не говорит, а кто будет веровать, но не крестится, будет осужден. Он уже говорит, кто не будет веровать, тот будет осужден. Если есть вопросы, поднимайте руку, и у нас осталось там 7 минут. Есть вопрос, да? Как, читая Писание, особенно Ветхий и Новый Завет, и различать, где говорится о Духе Святом, а где о Боге Отце? Особенно в тех случаях, где написано «Дух Божий» или «Дух Господень» или подобное. Как эти места понимали раньше Ветхий Завет, кого они понимали в этих местах Писания? Это хороший вопрос. Я бы ответил, контекст в первую очередь нужно смотреть. Во вторую очередь, я думаю, в первую очередь нужно склоняться, если Дух Господень, то это Дух Святой. Потому что Дух Святой – это имя Его. Это не просто природа, это такое имя у личности Троицы. Дух – вот кто Он. И это интересно, почему так. Ну, это интересно. Это все равно, что, знаете, Библия иногда говорит там о мужчине человек, а потом женщина. Типа женщина – не человек. Ну, просто… Ну, есть такая определенное такое название, которое использовалось по какой-то причине. Поэтому Дух, везде, где Дух Божий, в Ветхом Завете, в частности, нужно, ну и в Новом, нужно понимать, что это Дух Святой. Ну, почти везде, скажем так. В каких-то исключениях, конечно, контекст будет говорить нам что-то как природа Бога. Римлянам 8:26. Хороший вопрос. Римлянам 8:26. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа», то есть испытывающий сердце Отец смотрит в сердце и знает, какая мысль Духа Святого там, который молится, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией. То есть, ну, Дух Святой – это личность Троицы, и, конечно, он только по воле и может, и будет. Ну, как бы там даже в оригинале ходатайствует за святых по Богу, скажем так. Ну, то есть, видите, воля там вставлена, там нету в оригинале. Просто на русском языке более понятнее звучит «по воле Божией». То есть, как бы он ходатайствует святых по Богу или в соответствии с Богом. «Притом знаем, что любящим Бога» и так далее. Вопрос такой. Дух молится воздыханиями неизреченными. Некоторые христиане трактуют этот отрывок в подтверждение об ангельских языках. А то, как ты это объяснил, кажется не очень обоснованным. Можешь объяснить побольше? Ну, давайте, то есть, да, некоторые трактуют это так, что это вот и говорится, а у этих, ну, давайте так, ангельские я опущу, я потом к ангельским коснусь. Это вот иные языки, на которых люди молятся. Тут сразу куча проблем. Во-первых, нигде в Писании мы не видим, чтобы молились на этих языках. То есть мы не видим в Деяниях, чтобы молились. То есть совсем для другого дан дар. В Коринфянах мы видим, что Павел ясно им объясняет, что дар дан не для себя. Не для того, чтобы я там себе молился и духовно рос, а для того, для других, чтобы им проповедовать. Это в Коринфянах он там пишет прямо. То есть уже тут проблема. Дальше еще одна проблема. Дух подкрепляет нас в немощах наших. О каких немощах идет речь? Ибо мы не знаем, о чем молиться. Вот наша немощь. И как должно. То есть, когда мы молимся, и мы не знаем, о чем молиться, и как правильно тут помолиться, то Дух Святой молится вместе с нами, или как за нас молится. Вот эту немощь Он подкрепляет в нас. То есть, наша слабая, недостаточная молитва, незнание воли Божьей, мы не знаем, Господи, вот такая ситуация, как Ты считаешь правильно, дай нам по воле Твоей. Дух Святой молится, и зачем это нужно делать? Это более сложный для меня вопрос. Зачем Духу Святому нужно ходатайствовать? Это вообще интересное взаимоотношение Отца, Сына и Духа Святого в нас. Это вообще тут можно много рассуждать. Но вот Он это делает, это очевидно. Потому что наша немощь, мы не знаем, как молиться. Но как Дух молится? Но сам Дух ходатайствует за нас. То есть ходатайство – это ходатай, как под другим словом сказать? Ну, типа как адвокат. Или он как представляет наши интересы перед Отцом. То есть он приходит, и он, ну вот на русском языке ходатайство написать, да? То есть он как ручается за нас, или как бы от имени нашего имени он просит что-то. И как он ходатайствует за нас? Вот как. Воздыханиями неизреченными. То есть воздыхание – это даже не слова, это как воздыхание, да? Это как вздохами. Как-то так. И вторая характеристика – неизреченными. Их нельзя изречь. Вот мой довод главный. Это не человек. Когда я бла-бла-бла-бам-бам-барам, это я изрекаю. Я это произношу. Дух Святой – это не произносится моими устами. Я там себе молюсь как-то в своей немощи. Но Дух Святой в это время, Он ходатайствует то, что я не произношу. Это нельзя произнести. Это его общение с Отцом. Поэтому это не моя молитва. Моя молитва, она идет себе, а он себе с Отцом имеет такое. И дальше так и написано. «Испытывающий же сердца Отец знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей». То есть Отец смотрит в мое сердце, где Дух Святой ходатайствует, Он слышит его и воспринимает. Он смотрит в сердце, не в мои уста. Вот это мои доводы сюда. Второй момент, да, сейчас. А второй момент, если говорить об ангельских языках, я это толковал в тот раз. 1 Коринфянам 13, по-моему, глава, да? Первое послание Коринфянам, 13 глава. Никаких ангельских языков нет. То есть просто посмотрите, это гипербола здесь употребляется, это преувеличение, яркое преувеличение для того, чтобы проиллюстрировать ситуацию. Ну, то есть это все, это когда мы используем преувеличение, ну, там, я не знаю, всякие такие выражения. Какие мы преувеличения используем? Подскажите. У меня какие-то все очень молодежные. Как? Нет, прекрасно, это не преувеличение. Преувеличение – это как… Да, да я это уже делал миллион раз. То есть я это не делал миллион раз, но это такое невероятное преувеличение, то есть несет идею, что я это сделал очень много раз. Да, в 100 раз лучше, или там крышу снесло, там, или… То есть понятно, что никакой крыши не идет, то есть такое очень яркое преувеличение. И вот он здесь это говорит. Он говорит, если я говорю языками человеческими и ангельскими, ну, может быть, и есть ангельские, в этой фразе еще непонятно, что это преувеличение. В следующих понятно. «А любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий». То есть, видите, он очень ярко говорит. Если я говорю вот языками человеческими и даже какими-то ангельскими бы говорил, а нет любви, то я как, ну, как железка, которая валяется, она, ну, никакого доброго звука не звучит. Видите, какая крайности какие. «Если имею дар пророчества и знаю все тайны». Никто не знает все тайны. Это преувеличение. Никто не знает. Очень ясно в Библии написано, что открытое нам принадлежит, а сокрытое принадлежит Богу. Я не могу знать все тайны. Дальше. И имею всякое познание. Нет таких людей, которые все познали. И всю веру. Нет таких людей, которые не имеют никогда сомнений. Есть сомнения, есть грехи. Поэтому они основаны на неверии. Поэтому это преувеличение. Дальше. Так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, любви не имею, нет ни в том никакой пользы. То есть это преувеличения такие используются для того, чтобы ярко показать, что любовь намного важнее, чем то, чем вы тут страдаете. А вы страдаете там выпячивать себя, использовать дары не по предназначению, копировать эти дары, которых у вас нет, чтобы что-то из себя там представлять. И это преувеличение. Поэтому ангельских языков не существует. Ангелы вообще так, ну, мы себе, это мы не видим в Писании такого, что ангелы вот на какой-то такой мове своеобразной общаются друг с другом. То есть мы нигде в Писании не можем найти такого подтверждения. Везде ангелы говорили на еврейском, на древнегреческом языке. Являлись и говорили с человеком в том языке, на котором он понимает. И все. И мы не видим нигде других примеров, где бы они говорили на каких-то других языках, чтобы это что-то особенно значило. Вот именно их язык там, и вот он какой-то особенный, и он какой-то там превознесенный. Нигде вообще в Библии этого нет. Это только одно место, которое подчеркивает. И это гипербола, просто преувеличение. Не устами. Но там написано «неизреченные», их нельзя изречь, их нельзя произнести. Да, во-первых, разум трудно отключить. Во-вторых, это противоречит вообще всему учению библейскому. И мысль Духа. Ну, тут уже можно много накрутить, что это Дух Святой вот так через меня молится, это мысль, я ее не могу осознать, он сам, я ему не должен мешать своим разумом. Но опять же, помните влияние мистицизма. Влияние мистицизма на наши народы – это одно, но второе – влияние мистицизма вообще в мире. Не так давно, когда вот началась эта революция сексуальная, вспомните Джон Леннон и все остальные, они там в буддизм или куда они пошли, они начали все это, начало все очень, восточные религии стали популярными не так давно, лет там 70 назад. Они начали, и больше, уже сегодня есть христианские йога там и всякие такие штуки, вот смешивается много всего такого. То есть это просто влияние такое, когда, а там же все это на этом построено, например, буддизм это что такое? Достичь просвещения. В чем главная проблема? Мои желания главная проблема, мой разум главная проблема. Поэтому мне нужно достичь просвещения за счет того, что я впадаю в нирвану. Для того, чтобы впасть в нирвану, мне нужно соединиться с энергией, которая космическая энергия, которая вот там пронизывает все. Для этого мне нужно, например, кришнаиты, они ходят, Хари Кришна, Хари там, Рама, это мантра, которую они повторяют, которая должна их соединить с пульсацией Вселенной. И когда они соединяются с этой пульсацией, когда у них возникает эта гармония, тогда могут выходить из своего тела, и они могут по планетам путешествовать, достигать просвещения буддисты, и потом, умирая, они уже достигают, и так далее. То есть поэтому всякие разные такие практики, буддистские монахи или там другие монахи, они практикуют. Это просто мистицизм, вот этот восточный приходит, когда люди, когда христианство вроде бы на словах правильное, а по жизни мертвое. Вот я недавно слышал историю одного человека, который одного американца, он уже сейчас не такой уже молодой, там ему где-то лет, неважно, он там старше меня. Это история, когда он был молодой, просто рассказывал. И он вырос в семье баптистского пастора, и он пошел учиться в университет, ушел сразу от Бога, потому что он говорит, мой отец и мама вообще не живут Христом. Он проповеди даже не готовит, он старые берет где-то и из книжек каких-то их передает. И потом он увидел живое христианство в одних людях, потом он увидел проблемы в одной миссии, в которой он работал, разочаровался, вы такие же, как эти баптисты. Это все про Америку, американские баптисты. Какие-то там конкретные. И там развелся со своей женой, вот это мы обсуждали. Просто я его знаю, я у этого парня дома был. И когда вот христианство вроде бы на словах типа правильное, но там нет жизни, и тогда вот хочется чего-то настоящего, и мистицизм предлагает это настоящее. Вот христианский мистицизм в виде всяких таких. И когда люди этого хотят, и они не опираются на Писание, то они потом доходят до странных вещей, когда они толкуют своеобразно и практикуют вещи очень странные. И это нормально, в принципе, сказать, что войдут неверующие, скажут, что вы беснуетесь. Хотя там коринфяне могли на нормальном, даже иностранном языке молиться. Для неверующих это глупость. Зачем вы это делаете? В традициях родители говорят ребенку, что его персональный ангел будет охранять его. Дух ходатайствует за нас. Есть ли у нас персональный защитник или ходатай? Я не вижу такого учения в Библии. Именно что персональный. Ну, написано, что ангелы их видят лицо Божие. То есть какие-то... Ну, написано, что ангелы — это суть служебные духи, которые посланы на служение нам, они исполняют определенную миссию. Это нужно было бы нам курс ангеологии сделать. Там тоже есть много чего интересного изучить и в ангелах, и о бесах, о грехопадении сатаны. Это хороший курс. Может быть, какую-то книжку нужно почитать на эту тему. Но большого такого мощного учения, которое есть, это просто очень романтично. И очень хочется. Ну, вполне возможно, что есть. Но ангелы — это личности, которым Бог повелевает определенные вещи делать. Мы видим, как они описаны. Бог сказал, ангел пошел туда, он конкретные вещи сделал сознательно. Это личность, очень разумно поступил. Есть ли какие-то ангелы, которые вот особенно отвечают за какого-то человека? Я не очень уверен, что можно на основании Библии это сказать. Поэтому. Ну и тоже есть тут же большое учение, что есть бесы, которые отвечают за регионы определенные. И нужно молиться, противостоять этим бесам, свергнуть этого беса города Киева, и тогда все наладится. Тут тоже большие перегибы. Вот этот вопрос. Получается, что Дух Святой, если мы молимся не по воле Божьей, исправляет нашу молитву. Да, может быть, это хороший момент. Это если посчитать, что это немощь нашей молитвы. Но в тексте этого нет. Вот такое предположение мы можем сделать. В тексте говорится, когда мы не знаем, о чем молиться и как должно. Ну, в принципе, вполне возможно, если мы молимся не совсем верно, он, как минимум, он может точно всегда сказать: Господи, не его воля будет, но твоя, да, если мы так не говорим. И Бог все равно нам не даст, даже если мы просим, он нам не даст по нашей воле, если она греховная. Поэтому он даст по своей. В пятидесятнической церкви есть также мнение, что во время непонятной человеку молитвы дома Дух Святой ходатайствует о миссионерах, которых мы даже не знаем, или о человеке, который очень нуждается сейчас в молитве. Что вы думаете об этом? Я думаю, что это уже развитие вот этой идеи. То есть возникла идея, которая не основана на Библии, ну, а вот этой молитве на иных, так сказать, на иных языках, и что это Дух Святой так вот молится через человека, когда он на непонятных языках говорит. Ну и это уже просто развитие. То есть когда люди стали на эту позицию, потом они там сталкиваются с разными ситуациями, они уже развивают эту точку зрения, что он там, наверное, за тех молится. Вот сейчас там язык пошел какой-то там африканский, наверное, он за африканского миссионера молится. То есть это уже просто домыслы, которые люди делают. А началось все с неправильной позиции. Поэтому это невозможно никак оценивать. Это все равно, что если харизмат, например, скажет: вот у нас там на вечере изгнание бесов, один бес сказал вот это, а второй вот это, и это противоречит, что вы об этом думаете? То есть, я думаю, вам нужно прекратить проводить эти вечера, вот что я думаю. То есть, а что эти бесы там сказали, это вообще, ну... Не знаю, что об этом можно сказать. Ничего не могу об этом сказать. Тут не о чем говорить просто. Это ничего не значит, то, что там кто-то вам что-то сказал. Поэтому тут та же проблема. Старт не с Библии, потом уже это как-то развивается, какая-то же теория, она развивается из поколения в поколение. Потом там внутри нее что-то там, кто-то кому-то что-то сказал, откуда-то заехал. И... Ну как это прокомментировать? Открутите это все назад, измените это, и вы не будете эту проблему вообще решать. Вот я бы так на это сказал. Поэтому это уже просто предположение, которое опять-таки такую романтику наводит, ну, одухотворяет очень сильно эти разные вещи. Поэтому вот так. Надо нам заканчивать. Лиля здесь впереди сидит, очень ей хочется уже домой. Поэтому нам нужно заканчивать. Еще есть тут несколько очень хороших вопросов, но у нас нет времени на это. Так что, слава Богу, есть вопросы, значит, будем искать ответы, будем расти вместе. Спасибо всем, что вы приехали. Каждый из вас очень драгоценен сегодня. Особенно те, которые были с утра. На одного человека больше и уже легче дышится. Вот. Слава Богу, что люди прослушают и просмотрят нас там, где они находятся. Это нас тоже с ними объединит. Давайте помолимся. Господи, спасибо тебе за этот курс. Когда мы были сосредоточены опять на Тебе и сложные вопросы могли в свете Писания рассматривать. Большое Тебе спасибо, что Ты учишь, меня тоже учишь, Господи, дорожить Твоим Словом и действительно смотреть тексты, рассматривать их в контексте и стараться понять, что ты туда заложил. И это удивительным образом избавляет нас от многих разных заблуждений. Я славлю тебя, Господь. Я сам не перестаю удивляться этому, как открываю тексты, и так много понятно там есть. И так много, Господи, в христианстве уже настроено не совсем на Библии. Однако, Господь, я очень прошу Тебя, чтобы Ты каждого из нас сделал очень чутким к тем людям, которые не совсем точно по Писанию что-то делают. Часто это даже очень искренне люди делают и по незнанию просто допускают какие-то вещи. Господь, дай нам Твоей благодати быть смиренными, кроткими, вмещающими их и мудрыми, чтобы служить этим людям. Не быть критиканами, не быть просто умниками, не быть отвергающими, не быть какими-то нездоровыми святошами, которые просто отторгают это все и убегают. Господь, дай любить этих многих детей Божьих, которые чуть по-другому смотрят, дай тоже учиться у них. Это может показывать нашу неправоту и наше неправильное понимание Писания. Не дай быть нам какими-то твердолобами и самоуверенными, что мы самые правильные и нам некого больше слушать. Дай нам кротости, дай нам мудрости, дай нам способности созидать, поднимать другие души и церковь Твою. И мы очень просим Тебя, Господь, продолжай нас учить, продолжай нас наставлять о Духе Святом, о духовности. И тоже просим Тебя, Господи, помоги нам больше возлюбить Твою истину и больше работать с Писанием, с книгами, с заданиями, чтобы расти, чтобы быть действительно примером людей этого, чтобы быть действительно частью этого поколения, которое восхищено Тобой и посвящено Слову Твоему. Дай не просто иметь это убеждение, дай его практиковать, не только на словах, но на деле. Дай быть этими новорожденными младенцами всегда, которые любят Слово Твое. И, Господи, я очень прошу Тебя, благослови предстоящий месяц, благослови наших дорогих братьев и сестер, которые учатся прожить нестандартно этот месяц, сосредоточиться и сделать больше домашнего задания. И умудри, Господь, как нам новый набор на первый уровень и на второй сделать. Пожалуйста, пусть студенты будут служителями, которые привлекут тех, которым нужно учиться. Тоже просим Тебя, Господь, пошли нам достаточно студентов, чтобы мы могли служить Тебе, славить Тебя, и чтобы мы могли иметь какую-то финансовую поддержку для служения, чтобы это не было большим тяжелым бременем для нас. И слава Тебе, Господь, за то, что делал. И большое Тебе спасибо за служение Лили, за служение прославления, за служение техническое со звуком и запись аудио и видео, и всю ту работу, которую они большую делают помимо сессии. Благослови, Господь, обильно. Пожалуйста, мы очень просим, они жертвуют собой, и мы очень просим благословения для них. И мы поклоняемся Тебе, Господь, за все. Аминь.